Здравствуйте, друзья, в эфире программа «Александр Студия». Ну что ж, я вернулся. Надеюсь, на какое-то более длительное время. Хотя, кто его знает, погода не радует, и вирусы. Будьте внимательны. Ну, в общем-то, спасибо огромное всем тем, кто звонил и писал, и справлялся о моем здоровье. Пока вот на данный момент как бы все окей. Итак, мы снова в прямом эфире. Телефон студии 67-227-440, 67-227-440. Пока писать не надо. Вот я вам дам команду, если появится специалист, технарь наш, и что-то сделает здесь с нашим компьютером, пока линия для мейлов закрыта. Так что можете только звонить. Напомню, телефон 67-227-440. У нас сегодня в гостях политик и юрист Андрей Юдин. Андрей, доброе утро.
Добрый день.
А вам часто говорят, что вы, прям как в фильме Михалкова, свой среди чужих, чужой среди своих? Вот часто приходится слышать?
В последнее время нет. Это было в начале, может быть, когда...
Уже все привыкли к этому.
Нет, просто... У нас много в обществе, наверное, стереотипов, и я вспоминаю, в 2011 году, да, это было, ну, скажем так, от некоторых людей, то есть это повторялось, причем один и тот же вопрос, куда ты пошел, то есть в политику можно, но не в ту партию.
А как вы реагировали вообще на все это?
Ну, кому-то пытался объяснять, но когда, скажем, незнакомый человек на улице вам это говорит, ну, длинные дискуссии вряд ли.
Нет смысла.
Уместно, да. То есть это мой выбор, я считал, что это правильно, просто, ну, когда друзья говорили, что... Как-то странно им кажется.
Вот если... Даже друзья?
Да, люди, с которыми достаточно такие, ну, близкие отношения были, то и они были скептичны. Ну, вот этот стереотип был вообще. В латышской партии голосуют за латышей.
Ну, сейчас же тоже такое есть.
И заявляли действительно мне, что ну зачем ты туда идешь? Тебя же все вычеркнут просто потому, что ты не латыш этнически.
И такое и сегодня,
ну,
встречается.
Знаете, встречается очень много разного. На своем примере я вижу, что это не работает. У кого-то работает, но, может быть, для кого-то просто это легче сказать. Во всех неудачах виновато мое, скажем там,
происхождение.
Да.
Хорошо. Мы поговорим, конечно, и о политике, но в основном я хотел бы сегодня поговорить с Андреем о его жизни. Как он дошел до жизни такой. Напомню, 67-227-440, телефон студии. Это программа «Александр Студия».
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Андрей, у вас, знаете, вы доктор юридических наук, политик. Но вот начало вашей творческой, скажем так, биографии, оно какое-то странное. Кстати, очень хорошо подходило бы под советские времена, потому что у вас, небось, в трудовой книжке написано «рабочий».
Ну, в трудовой книжке написано там, где я начинал работать, да, у меня первая запись почтальон.
Почтальон. А на первой страничке, я помню трудовую книжку, у меня тоже написано рабочий. Я в детстве работал, продавал, кстати, в той же Юрмале продавал мороженое.
Я не помню первую страницу, чтобы там...
На первой странице было, да, было. Хорошо, а чего это вы, в общем-то, закончив школу, не пошли сразу в вуз?
Я пошел в вуз, но тогда были другие правила приема. У нас в университете была группа, набиралось 25 человек, и 20 человек...
А на какой факультет?
Юридический.
Сразу же, да?
Да, и 20 человек это были... Ждали ребят, которые отслужили армию, и 5 мест для отличников. Ну, сдали экзамены, и... То есть я... Одна четверка у меня была.
По какому?
По русскому языку. Как-то я вот сочинение плохо написал, наверное.
А тему помните?
Абсолютно не помню. Ну, то есть было две пятерки, одна четверка. И, то есть, ну, в отличники я не попал по этим результатам. Но нам предложили идти на вечернее. Ну, кто? Ну, они видели аттестаты. Они
Вечернее. Армия светила тогда?
Ну, я пошел в армию через год. Я был в армии.
А что вам родители сказали, когда вы не поступили?
Я поступил. Я поступил на вечернее.
Я понимаю, на вечернее. Но они не говорили, Андрей, лучше пошел бы на другой факультет,
нет,
где меньше
конкурсов. Это было мое решение. Родители никак вообще не влияли. То есть они были просто проинформированы, что я поступил на юридический факультет. И я не думаю, что было плохо то, что это было вечернее. По крайней мере, я получил представление. Я могу сравнивать, как это... И... Все сложилось, как сложилось. Но это первый год был. Первый год было вечернее, потом 2 года в армии, а после армии я перевелся на дневное.
А почтальоном почему?
Ну, я думал, куда идти работать. И вот это было,
ну, что-нибудь связанное с
юриспруденцией. Это было еще все-таки советские времена, хоть и перестройка, и не было вот этого многообразия фирм. Ну, начиналось, какие-то кооперативы были, наверное, но я не видел такого, ну, скажем, что многие искали будущих юристов, и Я хотел в школе работать, это случилось немножко позже, как уже после армии я работал в школе, но сразу после школы идти работать в школу, это было невозможно.
А почему юрист? Вот чем объяснить? Родители?
Вы знаете,
книжки начитались?
Два варианта были. Меня интересовала экономика, но не бухгалтерия, скажем так, а международная экономика, и я даже, помню, я написал письмо в ВУЗ. Но там тоже был ответ, что сначала армия, причем это не было Латвии, это было... В Латвии не готовили. Я сейчас точно не вспомню название профессии. Но это, то есть это была экономика такого международного отношения, но они сказали, что не подходит. И поэтому, когда из двух вариантов остается один, ну, его и выбираем.
Слушайте, вы родились в Риге, и, в общем-то, с детства живете и жили в Юрмале.
Да, 2 года было, когда переехали туда.
Но Юрмала, мы уже сами перед эфиром говорили, Юрмала это разное. Я тоже жил в Юрмале, но в Майере.
Ну, это разное. Я жил в Каугуре, где 9-этажки.
Это какие годы были?
Ну, я переехал, ну как, родители переехали в 72-м году. То есть сначала это было общежитие в Каугуре, потом квартира.
Это такой криминальный район в то время. И очень...
Вы знаете, это стереотипы.
Тут с вами я... Извините.
30 лет я слышал это.
Может быть, когда ты живешь, ко всему привыкаешь, но с другой стороны, конечно, в 70-е, 80-е, да и в 90-е годы это был не самый лучший район Юрмалы. Плюс к этому, да, вспомните цены на недвижимость, какие там были. Там за гроши можно было квартиру купить. Сейчас все поменялось.
В советское время я не знаю даже, как это вообще происходило. Я помню, родители стояли где-то 5 лет очереди ждали.
Ну, я уже говорю, когда начали свободно продавать.
Потом, естественно, Каугури и сейчас дешевле, чем Рига.
Выросли цены.
Цены выросли, но все равно, если вы сравните Имонт или Каугури, Каугури всегда будет дешевле.
А вот ощущение такое, что ты живешь, ну, прям, скажем, в каком-то депрессивном районе, не было?
Вы знаете, я не чувствовал такого. Сейчас, может быть, мне кажется, да, могло бы быть... Ну, больше каких-то активностей, каких-то более интересная жизнь могла бы быть организована, потому что в то время действительно, ну, спортивные какие-то мероприятия проходили, были какие-то секции, занятия спортом, но я не помню, чтобы действительно так это было все очень многообразно. Но, с другой стороны, я не знаю, было ли это в Риге так же многообразно, как сейчас.
С 2 лет вы там живете.
Что?
Жили с 2 лет, да, вы говорите?
Ну, в 2 года мне было, два или три года, когда перебрались туда родители. Причем, да, то есть сначала жили в Риге, то есть там условия жизни были не очень хорошие, а здесь появилась возможность, работая, то есть отец получил бы квартиру. Ну, так оно и вышло через там 5 или 6 лет.
В школе учились, в русской и латышской?
В русской школе.
В русской школе. Драки были?
Между кем и кем?
Ну, между...
Между русскими и русскими?
Русскими и русскими.
Нет, такого не было, потому что школа была русская. Другое дело, я вспоминаю вот отношения между классами. Это было, скажем так, если бы я не работал в школе, наверное, у меня бы осталась травма. Но я после школы, после армии работал в школе, я видел уже другую жизнь, как в той же самой школе, где я учился, кстати. А в тот момент получалось, скажем так, школьная дедовщина, наверное, да? То есть, если ты в 6-м классе, а есть 7-классник, 8-классник, то там, проходя где-то по коридору, там могут зацепить как-то. То есть, это не было ужасные драки какие-то, но вот такое вот... Те, кто старше, те более правые, такое было.
Это, наверное, во всех школах было раньше.
Вы знаете, когда вот я пришел работать в школу, и в 91-м году все изменилось, там была уже другая организация, и, то есть ребята, независимо от того, в каком классе они учились, то есть они общались с теми, кто на год-два младше, там были другие отношения. Какие-то конфликты могли быть, но я видел уже другое.
А у вас было желание вырваться? Вот я думал, что, может быть, вы решили пойти потом в политику сначала, стать юристом. Это, в общем-то, престижная профессия. Просто для того, чтобы вырваться вот из этой жизни?
Нет, такого... Я и сейчас живу рядом, недалеко от того места.
В Каугуре вы живете?
Я не в Каугуре, я живу, немножко ближе к Вайваре. И я не хочу оттуда уезжать.
А там свой дом, нет?
Да.
Ну, вот видите, это же уже другой район, это уже другой уровень.
Другой район, может быть, да, но я не знаю, мне комфортно в Каугуре, и, скажем, варианты перебираться куда-то подальше. Нет, понимаете, вот это вот море, лес, я понимаю, на работу в Ригу ездить получается время, но я не хотел бы жить где-то вне Юрмалы, мне очень нравится.
А у вас какие-то отношения вы поддерживаете с теми соучениками, скажем, с кем учился в школе?
Ну, сейчас Facebook помогает, у нас там тоже.
Ну, встречаетесь, какие-то встречи есть?
С кем-то пересекаюсь чаще, с кем-то случайно, скажем, одноклассницу встретил неделю назад, она работает на заправке, и есть зашел заправлять машину и...
А вы чувствуете же, посмотрите, я вот по себе знаю, когда ты учишься, ну, все примерно одинаковые, тем более в старое советское время, все примерно были одинаковые, ну, плюс-минус. А вот потом наступает момент, когда кто-то чего-то достигает, а кто-то, вот, как говорится, на заправке. Я ничего плохого не говорю, но просто это разные социальные слои, это чувствуется.
Нет? У каждого жизнь складывается, как она складывается, и мне, скажем, грустно думать о том, что... У нас были такие хулиганистые ребята в классе, и когда я узнал, что вот один умер, второй умер, просто вот там, ну, тюрьма, наркотики, всякое. Да. И мне было очень жаль. Но действительно понимать, что вот у людей так жизнь сложилась. Хотя индикация уже была в школе, видно, что какие-то проблемы будут, то есть их отношение и к жизни, и не только к учебе, а вообще...
А можно поменять?
А вот, вот много... Нет, но заканчивая хочу, мысли, хочу сказать, что ну, очень много ребят, которые... Все сложилось хорошо. Работают, дети, счастливы. И здесь, понимаете, каждый выбирает сам.
Это несомненно. Ну, нет такого. Вот иногда я чувствую, я с кем-то встречаюсь из одноклассников, они как-то, ну, как-то снизу смотрят. Мне как-то совершенно неудобно. Я так, естественно, на «ты» говорю. Ну, вот, вот ты вот чего-то добился, а я вот там вот где-то...
Нет, ну, мне такого нет, чтобы со мной кто-то говорил да,
ну,
на
не,
«вы»,
не
а
на
«вы», я
нет,
на
нет,
«ты».
Вот, ну, как-то вот чувствуется
это,
порой.
Вы понимаете...
Нет, равно у меня есть такое же отношение к тем, с кем я когда-то учился, кто стал очень известным человеком. Не то что, да, мы с ним на «ты» или с ней, но, есть большое «но». Я понимаю, что он вращается в совершенно другом кругу.
Вы знаете, по-моему, вращаться можно в разных кругах, но Homo sapiens остается Homo sapiens, и ничего не меняется, на мой взгляд. И здесь, мне кажется, ну, люди должны понимать, что независимо от того, где кто находится, все остаются людьми. Меня удивляет, например, да, это вот... Когда это первый раз было, я смеялся. Но когда это несколько раз повторялось, скажем, покупаю что-то в Супернета и...
Подождите, вы покупаете в Супернета?
Вот, это реакция примерно такая.
Ну, правильно, это нормальная что? Реакция. Есть, депутат, профессор.
Ну, в чем проблема, если там морковка такая же, как в Максиме или в Риме? Так, то есть нет проблем. Ну, когда возникает у человека вопрос, а что вы тут делаете? Я покупаю здесь продукты. То есть этот магазин близко, он мне оказался по пути, я зашел, я не вижу здесь проблемы.
А масса людей думает, что депутаты проворовались, жируют вообще. Ну, и вот какое супер там нет-то?
Вот в этом и проблема, что, понимаете, а если не проворовался, так, наверное, и депутат неудавшийся, да?
Я не знаю, но так многие... Нет, ну, действительно, вот...
Я вижу, это стереотипы, которые существуют. Понимаете, воровать могут люди разных профессий. Понятно, что среди депутатов могут быть нечестные люди, и в других профессиях то же самое. Но вот эти вот обобщения, делать выводы, что вот для этих вот этот магазин, они должны жить такую жизнь, а почему они здесь? Это очень странно. На самом деле...
Ну, так установлено в мире, не нами установлено.
Вы знаете, я вспоминаю, когда в 80-каком-то году была новость о том, что премьер Швеции Пальме, посещая кинотеатр, то есть было совершено нападение, он погиб. Как в кинотеатре? Премьер в кинотеатре? Да как же это возможно?
Ну, понимаете, да, голландцы на велосипедах ездят.
Это нормально. И... А в Латвии все-таки, ну, наверное, по своей ментальности мы тоже все-таки более вот это вот североевропейское мышление. Это нормально, что мы ходим в магазины, катаемся на велосипедах.
Ну, с другой стороны, согласитесь, очень смешно выглядит, когда идет, ну, скажем, к тому же магазину Супернет, кстати, мне кажется, он уже так по-другому называется как-то.
Наш, да? Еще работает, еще
серьезно?
Две недели будет работать.
Подъезжает кто-то там на очень крутой машине. Ну, то есть, понимаете...
У меня не крутая машина.
Нет, я не про вас говорю. Ну, в общем-то, в мире так устроено, что люди могут, как говорится, общаются в своем кругу. Ты можешь, конечно, купить. Ну, любой из нас может. Ну, работающие, очень дорогие часы. Ну, скажем, в моих руках эти часы за несколько, там, десятков тысяч. Нет, такие я не куплю. А будут выглядеть просто идиотски. Это поймет любой человек, который знает их цену.
Вы знаете, ну, наверное, я где-то что-то так и не понял, но когда вот эта тема часов я слышу, и люди горды, что у них там 200 тысяч...
Ну, Песков, вот этого пресс-секретаря.
Нет, непонятно. Но да, если да, это да, человек...
Часы.
Если человеку это что-то добавляет, если он себя чувствует более важным, ценным, ну, замечательно.
Хорошо, послушайте, вот еще один вопрос. Можете, конечно, на него не отвечать. Там всякое было в этом районе. У меня были просто знакомые, которые жили. А наркотики вы когда-нибудь пробовали?
Никогда. Я даже не курил.
Вообще никогда?
Нет.
А как-то вы избежали?
Ну, мне как-то казалось в детстве, что курят те, которые хотят быть взрослее. Которые хотят чем-то утвердиться.
Да,
и я думал,
да,
ну,
да.
Я-то достаточно взрослый, чтобы на эту, скажем так, не попадаться на эту удочку. Поэтому, наоборот, я смотрел на тех, кто курит, как на детей, которые хотят выглядеть взрослыми.
Ну, неужели вот в компании «давай вот закурим»?
Я говорю, я никогда не курил.
Это странно.
Ну, мне это не казалось.
Это очень хорошо.
Я помню, когда 18 лет исполнилось, я попробовал алкоголь.
18 лет?
Ну, я был законопослушен, наверное, очень, да.
Нет, вообще, какая-то компания, вот у вас было вообще общение?
У нас, я говорю, в школе получалось достаточно вот такое вот... Вот это вот дедовщина, скажем так. Ну, не дедовщина, но по классам, по уровням это шло. В своем классе, да, какие-то мероприятия были. И, естественно, какое-то общение было, но я не был в хулиганских компаниях, которые ходили, что-то ломало там или...
Они вас не брали или вам просто неинтересно было?
Я просто в них не был. Я вспоминаю, то есть, ребят, которые, скажем так, что-то там... делали не так, но не я тянулся к ним, не они меня приглашали. Это как-то не было такого... Ну, это, понимаете, когда у каждого своя жизнь.
Вот откуда. Тогда уже были свой среди чужих, чужой среди своих.
Нет, у меня были нормальные отношения. Тем более, учился я очень хорошо, поэтому где-то там...
Вот и отличник
еще. Да, еще и отличник. Отлично. Да, и поэтому где-то кто-то, наверное, ну, там... Да, хотел, чтобы какую-то... Что-то я показал, какие-нибудь ответы или что-то, может быть, такое тоже было, но...
А наркотики так вот не были в ходу?
Я не курил сигареты.
Нет, вообще не были в ходу? Ну, вы же учитесь в школе, вы же видите.
Знаете, я не помню тогда тему наркотиков. Мне кажется, вот, ну, курить курили... Алкоголь, конечно, был, да, это как-то... Но это не было, что там... Не, в школе я не помню, чтобы... Ну, алкоголь, конечно, он... Пить люди пили, а наркотики... Мне кажется, это более позднее. Я все-таки учился, это было начало... Ну, школа, это 80-е годы, то я закончил школу в 87-м, поэтому, по крайней мере, мне не предлагали, я не искал, кто где-то, наверное, пользовался. Но...
Кстати, вот, чтобы закончить эту тему, в прошлом созыве парламента пытались тоже провести этот закон о разрешении. Ну, правда, маловероятно, что он будет когда-то принят, хотя кто его знает, легких так называемых наркотиков. Как вы к этому относитесь?
Ну, я негативно отношусь к этому, потому что я думаю, начиная... Ну, может быть, да, это тоже, может, кто-то скажет, что это стереотипы, но я думаю, что человек, который попробовал легкие, наверное, может быть, через какое-то время он может попробовать и более тяжелые. То есть...
А это не выбор самого человека?
Выбор его самого человека, конечно, но если мы говорим об обществе в целом, делая доступными опасные для общества, скажем, вещества, мы подвергаем общество риску.
Алкоголь и сигареты тоже?
Знаете, я думаю, что и сигареты можно было бы запрещать. Понимаете?
Так, все. Все, вот с этого...
Нет, понимаете, я вспоминаю проблемы, которые для меня, допустим, существуют. Я очень негативно отношусь к употреблению мяса, и... Но это не значит, что я...
Так что, веган, что ли?
Я не веган. Веганы, они еще и молочные едят. Я молочное я употребляю. Но это не значит, что в этом обществе нужно вот сегодня сказать, все, закрываем мясо, мясо вывозится из магазинов. Я понимаю, что для многих людей это важно, и они, скажем так, они зависят от этого, они употребляют. Поэтому я не буду предлагать запретить сигареты как таковые.
А вот сигарет, смотрите, вы не будете, алкоголь да. Вы не будете. А вот...
Статус-кво, у нас есть состояние...
Легкие наркотики.
У нас вот есть состояние, надо. Вот понимаете, я понимаю, что нельзя изменить в другом направлении. Uh-huh. Сказать. Сигаретами по-другому решается проблема. Посмотрите, цена сигарет, посмотрите запреты на курение в отдельных местах. То есть идет сужение вот этого возможности курить... И с алкоголем,
курить,
кстати, тоже.
Курить, вы достигли своего, курить стало немодно.
Я думаю,
немодно.
Что... Понимаете, есть состояние вещей, и можно двигаться в одном или в другом направлении. Я не вижу смысла, и я вижу опасность, если мы станем двигаться к тому, что больше веществ в жизни людей, которые могут создавать опасность для их жизни, для здоровья.
А если это помогает здоровью? Ну, то есть сугубо медицинские цели?
В медицинских целях медики используют различные вещества, и это существует.
Ну, здесь идет разговор о более широком применении.
Речь о том, чтобы, ну да, каждый сам себе доктор сам решал, а не покурить ли мне что-нибудь такое.
Ну, понятно, ваша точка зрения понятна.
Здесь
хорошо,
я очень консервативен.
Вернемся к молодости. 2 года в армии. Ну, тогда, да, было, это... тогда было, ну, как бы это так сказать, ну, непрестижно, скажем. Все старались отмазаться.
Я не скажу, что все отмазаться старались, но... Да, кто-то хотел идти, наверное, в армию, кто-то не хотел. Я был из тех, кто не хотел идти в армию.
Ну, хоть здесь сейчас.
Но, ну как, ну, вызвали, прислали повестку. Подожди, и...
А вы же могли поступить каким-то образом, ну, куда-нибудь, где есть военная кафедра?
Ну, нет, вообще вот тот год, который мой был, те, кто поступили на дневное, они уже не попали в армию, потому
вот
что...
Вот я про это и говорю.
И если бы я бы перевелся, если бы мне удалось бы быстрее перевестись, ну, скажем, заканчивая первый курс, там, да, там поменялось это правило, но Понимаете, меня призывают в армию, я понимаю, что в стране обязательно военная служба, и
я иду. То есть надо?
Не от того, что я этого хотел, но так оно сложилось, и пытаться как-то вот хитрым способом уклониться, ну, мне не приходило такое в голову.
А многие считают, что это просто выброшенное время.
Я тогда тоже так думал. Я вспоминаю, когда. Сейчас я думаю, что это опыт, это какие-то знания. Ну, понятно, что университет я бы закончил быстрее. И...
Не знаю. Что вам дала армия, если она что-то дала?
Ну, я знаю, что такое армия. Я видел это. Я не слышал, я не фильмы смотрел. Может быть, мне еще повезло, что это была часть, где не было дедовщины. Это была, ну, скажем, нормально организованная служба. Из личного, ну, у меня до сих пор симпатии к Украине. Мне очень...
А вы там проходили?
Я служил в Западной Украине, и где вот опять же эти стереотипы. Вот, они же армию не любят. И я вспоминаю...
Все фашисты там.
Да, бандеровцы и прочее. И я помню, как вот эти люди, встречая солдат, старались накормить, что-то дать. То есть такое вот сердечное отношение было удивительно вообще.
Вот, кстати, по Украине Олег спрашивает ваше отношение по поводу событий Киева 2014 и Порошенко войны против Донбасса.
Я думаю, что все понимают, что эта война бы не была, если бы не было бы активной роли России.
И, активная какая? Вот. Ну, одни считают, что как раз позитивное
Донбасс,
значение.
То есть Донбасс сам по себе, наверное, танками бы не обзавелся бы.
Ну, они защитили.
Они нашли эти техники, и мы понимаем, кто эту технику дал.
То есть Россия дала.
Этот конфликт поддерживается со стороны России, и понятно, что, скажем, недовольные какие-то люди там были, и понятно, что, может быть, какая-то поддержка была, но я думаю, что... Любому человеку, живущему на Украине, ситуация понятна. Я, кстати, был на Украине, долго не был.
Любому ли на Украине? Я все-таки думаю, там разные присутствуют точки зрения.
Ну, мне кажется, в отношении России я не видел разных точек зрения. Я очень долго не был на Украине, а в прошлом году, в сентябре, я был в Киеве на мероприятии по вопросам диаспоры, и я пообщался и с людьми, и я видел ситуацию. Она, понимаете, там есть разные спорные вопросы, но они... с таксистом, например, вот я ехал, я расспрашивал, как... Но у них нет вопроса о том, что такое Россия, нет вопроса по поводу образования на украинском языке.
То есть Россия – это враг, да? Оккупант.
Телевизионных каналов, этих, которые разжигают рознь, их не показывают. И у них споры внутреннего уровня, да, там, понимаете, я тоже пообщался с одним, с другим, с третьим, там, с пятым. Я не могу сказать, что я там тысячу людей опросил и могу какие-то делать статистические выводы. Но я видел, что действительно внутренние разногласия, как лучше жить, да, это существует, но в отношении России я не видел другого отношения. Кстати, мне было очень интересно, я тоже ехал и думал, как там с русским языком, например? То есть я же, какую реакцию будет вызывать? Я, допустим, захожу куда-то в магазин или где-то иду по улице.
А были вы в какой части Украины?
Я поехал в Киеве.
В Киев, да?
В Киеве, то есть там столько русскоязычного населения, то есть на русском говорят все, русский язык постоянно звучит. Мне было удивительно, да, я действительно приехал, это рассказывал друзьям, то есть очень удивился. Вот Майдан, я пришел посмотреть, что там происходит. Стоят ребята, они включили ЛДЖ и танцуют. То есть это русская музыка на русском языке, не просто тихонечко, а на всю катушку. И никто ничего не говорит. То есть такое место, которое, ну, понимаете, оно имеет особое значение, очень толерантно, очень спокойно в отношении к русскоязычным, потому что, ну, как мне говорили, они понимают, есть две разные вещи. Мне было удивительно слышать, что в Россию сложно попасть, самолеты не летают. На поезде еще можно, но вопрос тоже, как долго можно будет там ездить. То есть вот такое отношение. Но это Россия, это россияне, а вот это вот люди, которые говорят на русском языке, и к ним никаких претензий.
А почему Россия, на ваш взгляд, пошла на этот шаг?
Вы знаете, российская ситуация... Ну да, там многопланово все, конечно. Но я думаю, что одна из больших проблем, что в России все-таки никогда не было такого осознания, что да, мы совершали ошибки, государство что-то делало не так. То есть постоянно культивировался вот эта вот история о великой России, великой нации, которая спасает всех, изобретает все. И когда люди живут с такими мыслями, принять и понять, что, ну, Это не самая большая страна, это не самая, не единственная двигатель культуры. Это очень сложно. И, к сожалению, вот в современный момент, мне кажется, вот это вот продолжает развиваться в том же направлении. Вы посмотрите, скажем, ну, по населению. Сколько людей живет в Бангладеше? Ну, кого это интересует, что там огромное, то есть, количество населения? А Россия считает, мы огромная страна.
Ну, есть огромная страна.
Территориально может быть, но все-таки богатство природное, это замечательно и важно. Но основной ресурс – это люди. Посмотрите, население России – это не самая большая страна. А вот отношение, что весь мир должен уважать. И когда, я не знаю, когда я вижу вот этот юмор, ну, как-то, я давно не смотрю КВН, но как-то попался сюжет, когда выходит ансамбль и поет вот этот вот «Тополь-М», танцуют народные, и мы покажем всем. Я не знаю, мне кажется, это странно. Вот гордиться тем, что можно уничтожить весь мир, взорвать, ну, мне очень
это
странно.
А чисто психологически, я думаю, можно понять, потому что с развалом Советского Союза исчезло вот это ощущение «мы великие, нас все боятся».
Ну, понимаете, была великая империя британская, она развалилась.
Тоже тяжело разваливалась.
Все
и Австро-Венгрия тоже тяжело
разваливалась. Да, конечно. И я думаю, что это объективный процесс, и чем больше люди думают... Нет, нужно гордиться своей историей, понятно, и гордиться есть чем. Но надо понимать, что есть и другие люди, другие нации, другие истории, они тоже имеют право гордиться. То есть, как ты себя позиционируешь в этом вопросе?
А вы боитесь России?
Ну, лично я давно там не был. И...
Нет, вот многие говорят, что она рядом, никуда не денешься. Одни говорят, что надо дружить, поддерживать экономические
связи. Мне бы хотелось, чтобы Россия была бы добрым соседом, который не стремится что-то навязывать в соседних государствах, который... уважает другие народы, и это было бы на пользу всем. Потому что у меня есть много людей, с которыми я общаюсь, которые живут в России, это россияне, это замечательные люди, и нет проблемы никакой. То есть на бытовом уровне нет проблемы. Но есть политика государства, и мне кажется, вот это желание остаться великой страной, там, в двадцатке, в восьмерке где-то быть... и доказывать всему миру что-то, это большая проблема для России.
А вот мой тезка считает, что это сказки о давлении России на Латвию.
Ну, каждый имеет свою точку зрения. Я не думаю, давление, что значит давление? Для многих в России Латвия – это часть бывшей империи, и, исходя из этого, россияне, некоторые полагают, что они право имеют на Латвию. Ну, вы посмотрите, это не говорю, что это все так думают. Но на самом деле я думаю, что каждый народ имеет право на ту территорию, где он живет, и надо уважительно относиться, ну, россияне должны уважительно относиться и к Финляндии, и к Польше, и к Латвии.
Это сложно, понимаете, вот у меня огромная страна от моря до моря, а тут рядом маленькая там Латвия, небольшая Финляндия по-большому. Ну, Финляндия, ладно, побольше, но...
Можно ведь просто что-то делать и жить свою жизнь, а не думать о том, какая у меня великая...
А живут, а вот посмотрите, интересная вещь. Я не очень интересуюсь политикой, то есть я интересуюсь настолько, насколько это мне нужно для работы. Не более того. Рейтинг Путина был очень высок. И во время крымских событий, украинских событий. Но стоило сейчас возникнуть вопросу с пенсиями, который не мог... Ну, по-другому нельзя решить. Денег нет. И падением, соответственно, уровня жизни в России рейтинг упал. Так все-таки, видите, политические моменты...
Я не знаю, какой у него рейтинг.
Не, ну, да? Это официальные данные. Это официальные данные. То есть, значит, холодильник все-таки на первом месте.
Я думаю, что, решая проблему вот пенсии или холодильника, как вы говорите, иногда легче сказать, говорить о великой и могучей, переключая внимание, искать внешних врагов и... Мне кажется, вот эта вот политика, когда действительно, ну, КВН это иронично преподносит, например, да, то есть все глупые политики Европы, которые смотрят, ну, да, маленькие, да, да, которые, да, смотрят, да, на большую, да, Россию, там шутят. Где-то, ну, есть у них там на ТВ «Россия» передачи, я не вспомню, ведущих, которые, ну, там, грозятся взорвать, уничтожить, там, такого уровня риторика звучит. Ну, кто-то это потребляет. Единственное, что мне вызывает опасения, когда вот такую информацию получаешь регулярно. Понятно, что есть интернет, можно найти другую информацию.
Но для этого нужно что-то сделать.
Да, что-то делать. Но вот тот, кто находится в этой информативной среде, что он будет думать через год, два, пять лет?
Зомбирование идет. Вот посмотрите, пишет Фаня, а почему русский запрещают в Украине в таком случае? В Беларуси два языка государственных, русский, белорусский, и все счастливы.
Я не видел, чтобы русский язык запрещали, но школу переводят на государственный, я так понимаю. Да, то есть говорить на улице никто не запрещает. Но когда отношения между странами портятся, понятно, что больших симпатий даже к языку, наверное, не будет. И я думаю, в этом проблема. То есть Россия надеется, что их будут любить после того, что они делают, наверное, наивно.
То есть мы закроем украинскую тему словами Ирины. Очень трудно понять, пишет она, кто больше. Да, друзья мои, уже все, аппарат работает. И вы видите, я уже цитирую ваше послание. Очень трудно понять, пишет Ирина, кто больше виноват в конфликте на юго-востоке Украины, как и понять, где больше игнорируют законы, преследуют инакомыслящих, где лживее СМИ, в России или на Украине. То есть у каждого своя, она вот считает, так правда есть.
Я думаю, что нам нужно читать информацию, анализировать и делать самостоятельные выводы.
Вот. Андрей Юдин абсолютно прав в своей политической оценке. Поменьше опломбы и побольше скромности. Это не вам, а в России имеется в виду. У нас сегодня в гостях Андрей Юдин, доктор юридических наук и политик. Мы поговорим в оставшейся части нашей программы о Латвии, о том, как чувствуем мы, все живущие в этой очень маленькой стране, и на что нужно надеяться и рассчитывать в будущем. Но это после небольшой музыкальной паузы. Мы возвратились в студию. Напомню, у нас в гостях Андрей Юдин, доктор юридических наук, политик. Послушайте, вот ваша фраза. Вы, наверное, тоже получили по шапке за это от кое-кого. «Я уверен, что всех живущих в Латвии людей надо называть латышами, именно латышами, а не латвийцами». Это тоже разделение. Они латыши разного этнического происхождения, но латыши.
Ну, мне кажется, слово «латвиец», оно действительно все равно, скажем так, разграничивает. Да, вот есть латыши, латвийцы, и думая о том, как с точки зрения языка правильнее обозначать, мне кажется, вариант, когда мы говорим, что все
латвийцы, латыши... да, тогда.
Ну, на латышском это латвийцы, да, да. Но потому что слово латвиец, ну как было латвиец, то есть вот это латвиеш, и он, ну, можно искать и думать.
Вайра как-то говорила латвийцы в одном выступлении, где-то был, проскочило у нее.
Здесь, видите, я думаю, что это не самый важный вопрос. Самое важное, ну, что люди понимали, что они принадлежат этой стране. Я просто несколько лет назад, дважды мы пытались изменить закон, разрешить людям, которые чувствуют себя латышами, но не имеют латышей этнических, изменять записи в документах, так же, как и это делают, скажем, в отношении фамилии или имени. И, как вы сказали, по шапке, может быть, не по шапке, но
получили,
от национальной, скажем так, части нашей... я слышал, кстати, были комплименты.
С двух сторон на вас нападали.
А с другой стороны было действительно, ну как же можно морковку называть картошкой, и латышами должны называться только те, кто этнически являются латышами, а иначе посмотрите, что случится. Я думаю, что национальность – это вопрос самоопределения. И человек может родиться мама латыш, папа латыш, попал в среду, выучил язык, русский стал главным, основным, и он чувствует себя русским.
Ну, такой... А вы кто?
Я латыш русского происхождения. Этнически у меня...
То есть, как в Америке, американец там, я не знаю, итальянского происхождения.
Мама и папа у меня русские, поэтому если бы я писал в паспорте, я бы должен был писать русский, я не писал в паспорте, я не вижу в этом...
А почему вы не писали?
Потому что я не вижу необходимости ни на лбу...
не указано на самом...
Вы меня спросили, я вам отвечу, я любому отвечаю.
Да.
Нет, я имею в виду, что кто если спрашивает, а кто ты вообще этнически, то есть мне несложно ответить на этот вопрос, но... Паспорт – это документ, который указывает связь с страной. И он говорит, я связан с Латвией, я часть Латвии, и это все. А кто этнически, это не должно волновать никого. Кем я себя чувствую? Ну, на радио это нормальный вопрос, а по сути своей это тоже вопрос моего самоопределения. И если говорить, вот как я себя чувствую, я чувствую, ну, я говорю и по-русски, и по-латышски. Иногда я думаю, на каком языке я только что говорил. Ну, переключение иногда это
я
вызывает.
Я вас понимаю.
Иногда сложно найти слова подходящие, потому что другой язык в этот момент крутится. Но я не чувствую себя, скажем, русским, который в России живет. Я думаю, что в Латвии никто таким не чувствует себя. А говоря о языке... На работе у меня основной язык латышский. Когда я преподаю, мне тоже уголовно-правовые вопросы, мне проще всего говорить на латышском. На русский я уже перевожу с латышского языка.
Откуда у вас этот латышский язык? Если русская семья, русское окружение, русская школа и так далее, и так далее, и так далее.
Я не могу объяснить, почему...
Вот где этот момент, когда вы почувствовали, что все, это мой родной язык?
В школе давали основы, но в школе каждый год менялись учителя, и уровень не был высоким. Когда мы закончили, нам сказали, что, в принципе, могли даже отказаться от языка, потому что такое факультативное значение имело, что меня очень удивляло. Где-то первый, мне кажется, я вот пытаюсь понять, тоже вспомнить, как оно случилось, как-то мне оказало влияние, когда я стал работать на почте, и я вот привозил посылки, и я вижу человека, и он говорит на латышском, но я должен говорить с ним на том языке. То есть я его обслуживаю, я принес ему письмо, я должен элементарные вещи сказать на латышском языке, а не говорить, что я здесь с вашим письмом, и вы будете говорить по-русски. Вот этот момент сработал. А потом события в Латвии. Меня интересовала политика и тогда. Я не видел себя в политике, но вот что происходило, меня интересовало. И я помню, когда ехал на работу в Риге, меня покупал газету «Дена», и я читал ее на латышском языке, но мне было интересно, вот, что там будет написано, и, скажем, информация. Ну и, конечно, когда я стал работать, это постепенно все больше и больше язык входил в жизнь.
Слушайте, вот 30 лет мы живем в совершенно другой стране и в совершенно других условиях, но вот эту проблему мы так и не решили. Я не знаю, мы, ну, наверное, правильно говорить «мы», потому что все спихивать на депутатов, политиков, наверное, тоже было бы неправильно. Я имею в виду вот двухобщинное общество. С одной стороны, есть какие-то хорошие призывы. Вот вы сегодня говорите. Ну, здорово. Но ведь с этим заявлением вашим по поводу того, что если человек чувствует свою принадлежность к Латвии, он должен считать себя, может считать себя латышом. Да, но я думаю, не согласны одни и другие. И вот тут вот Антон пишет, ну, можно приводить примеры не только Шноры, но и других, чьи заявления с одной и с другой стороны. Они не способствуют действительно консолидации общества.
Но, а что с этими людьми делать? Год назад было, когда заявление про этих русских вшей говорили.
Да.
Возмутительно.
Ну хорошо, ну возмутилось.
Но когда такие высказывания происходят, надо понимать, что на всех флангах есть люди со своими большими или маленькими проблемами. И нужно ли, исходя из того, что кто-то что-то сказал, делать выводы, что вот вся эта нация вот такая, весь этот народ думает вот так, или понимать, что это отдельный человек. Этих отдельных людей очень много, кстати. Это не то, что один, два, три.
Тем более их же избирают. Так
их
что
довольно много. И с одной, и с другой стороны, которые говорят, может быть, про Российскую империю вспоминают или Советский Союз. Но надо стараться. В принципе, одно слово дает, мне кажется, ответ. То есть это эмпатия, это толерантность другой точки зрения. Надо понимать, что люди по-разному могут думать, нужно терпимо воспринимать то,
что... А как вот научиться этой терпимости? Потому что, смотрите, ну, такова судьба, такова реальность. Пресса всегда находит какие-то очень кричащие заявления. И человек, который ориентируется только на несколько телевизионных или радиопередач на русском языке, для него создается у него впечатление, что вот все такие они, все такие... И это раздражает.
Они не все такие, все разные. Но
это вы
знаете,
понимаете.
Для меня, скажем, этот вопрос, вот как научиться, он, мне кажется, еще более сложен, потому что я работаю в уголовно-правовой сфере. Ну, сегодняшнее сообщение, я, то есть в Фейсбуке читаю о том, что кто-то пишет, никакого Холокоста не было. И там идет обсуждение. Говорит, вот в Латвии такой статьи нету. В других странах за то, что отрицают Холокост, да, наказывают, а у нас ничего нет. Ну, я не удерживаюсь, пишу, статья у нас есть, можно наказывать. Я осуждаю человека, который позволяет себе такие высказывания. Но это профессиональная оценка. Юридически то, что он делает, неправильно. Но это не значит, что я этого человека как человека больше не вижу.
То есть... А если просто человек, вот Вася Пупкин или там Петерис Янсонс, вот просто заявит о том, что вот я считаю, что не было этого Холокоста.
74-я статья Прим.
А это не идет в противоречие с правами человека, свободу высказывания?
Это то, что я писал сегодня в Фейсбуке, как раз не идет, потому что в Конвенции о правах человека есть 10-я статья, часть 2-я, которая говорит, что свобода слова не означает, что мы имеем право совершать преступления. И Холокост, отрицая Холокост, человек совершает правонарушение.
Ну ладно, с Холокостом, там-то все более-менее понятно. Куда мы идем, послушайте? Вы вот тоже все меняете партии.
Я особо не менял, был,
ну, да,
конечно.
Ну, было. Да я же могу процитировать, вот у меня целый лист. Начинали целый в 2011 году, да, партия Собедрівці та Политикой, шли от Венуатыбы.
Так Венуатыбы была
да,
создана
я понимаю, потом ушли из Венуатыбы с группой товарищей. И примкнувшим.
Нет, я думаю, что...
Ну, в общем-то, что вы ищете в этих партиях?
Это особо... Нет, вы знаете, вот вы все-таки преувеличиваете.
Так, подождите, вы что... вышли из Венуатыбы вместе с Винтила, Чиганы.
Да, это да.
Ой, Алексей вот, сейчас евродепутатом стал тоже.
Да, так вот говоря, 2011 год.
Да.
Единство Венуатыбы создавалось, и она тогда включала три партии для того, чтобы стать членами... Но не было тогда приема в единство. были приемы в отдельные партии. Я вступил в одну из них, в одну из трех. Единственное, в чем меня, ну, вот из этой цепочки можно говорить, это событие позапрошлого года, да, когда мы действительно с коллегами не видели перспективы больше для единства, в том смысле, что я, наверное, не очень такой удобный, может быть, для коллег был, в том смысле, что я позволял себе критиковать, и когда вот я вижу, что ничего не меняется, то есть у меня одно видение, у коллег другое, как строить эту партийную жизнь, как развиваться, что делать. Да, мы решили, что раз ничего не меняется, нужно пытаться создавать новую политическую
партию. Ну и оттуда тоже все.
Да, но вы понимаете, в чем нюанс? Если человек один и представляет себя, все замечательно. Ну, тоже мнение может меняться, но ты один сам по себе. Партия – это 500 человек на сегодняшний момент. Ну, то есть можно создавать 200, да, чтобы участвовать в выборах – это 500. И среди 500 всегда будут разные точки зрения. Вопрос – насколько это критично? То есть партия – это коллектив. И если ты находишься в коллективе единомышленников, тебе комфортно, ты работаешь. Но если вдруг оказывается, создаем новую партию, и мы видим, что замечательные люди, но точки зрения не совпадают.
А сейчас совпадают у вас?
Да, мне сейчас очень комфортно.
Послушайте.
Потому что, видите, по сути своей из единства я далеко не уходил. Я все время был во фракции единства. Да, из партии я вышел, но я продолжал работать во фракции. И на сегодняшний момент я считаю, что... Да, меня можно упрекать, рассказывая, что посмотри, ты был еще в другой партии.
Я не упрекаю, я просто хочу понять, почему.
Нет, я говорю, что можно так сказать. Да. Но я хочу сказать, что... Я действительно нахожусь сейчас среди единомышленников, и это замечательное ощущение,
куда,
когда
куда
можно вместе
это,
работать.
Все это придет. Вот новое правительство, новые партии, которые... Кстати, вот сейчас появилось очень довольно много, я смотрю, в социальных сетях заявлений, если будет это правительство, а оно таки уже есть, то я больше голосовать не буду, потому что мы голосовали за перемены, а перемен... никаких не будет.
Кстати, по поводу вот новых партий, посмотрите, вот эти вот, ну, скажем, КПВ, это самое яркое, конечно, событие. Когда люди собираются в партию и знакомятся уже, когда их выбрали в парламент, это приводит к конфликтам. Так было с...
Но это проблема роста?
Это проблема человеческого коллектива. Каждый мудрый, каждый все понимает, но когда у него получается еще рядом 200 членов той же самой партии, то между отдельными людьми возникают разногласия. Такое может быть. Если эти разногласия не критичны, они решаются в рамках партии.
А критичного сейчас КПЛВ? Как вы думаете?
Я думаю, не, ну там однозначно это кризис для партии. Здесь сомнений не возникает. Вопрос, как они решат его. То есть его можно преодолеть. Понятно, что кого-то они потеряют, но это, скажем так, закономерное развитие политических организмов. Когда люди создают общественную организацию, чтобы защищать животных, у них цель понятна. И они с этой целью могут вместе существовать. Партия реагирует на актуальные вопросы, которые все время возникают. И когда создавали партию, да, будем решать так, проходит некоторое время, новые вопросы, и оказывается, сосед думает иначе. Тем более, говоря о совершенно новых партиях, когда всем движет популизм, то есть когда мы говорим, те, что есть, это плохо, вот мы придем, сделаем лучше и все решим. Когда они приходят, они видят, что они не могут сделать лучше. Критиковать всегда просто.
С этим согласен. Послушайте, на прошлой неделе, пока я болел, я вот случайно увидел, обмен мнениями с участием двух лидеров КПВ, ЛВ. Я подумал, я, наверное, ретроград, но я очень хорошо понимаю. Я смотрел параллельно еще фильм, старый-старый фильм 50-х годов с Лоуренсом Оливье, Ричард III. Он обновленная версия. Я понимаю тех царей, которые приходили к власти и расчищали поляну и приближали к себе только. Это ужасно. Смотрите, человек создал партию, фактически. Это его партия. А сейчас кресло под ним дрожит. Это ужасно. Вот чисто по-человечески.
Видите, есть формат, когда выбирают отдельных людей, а есть формат, когда голосуют за партии.
Ну, да, но случай-то
в нашем случае, значит, нужно было отбирать очень качественно.
То есть расчищать поляну?
Нет, надо было просто, принимая в партию, очень внимательно смотреть, кто приходит в партию. Потому что как только возникает лозунг «вступайте к нам», идут самые разные люди.
Ну, Затлер, все помните тоже?
Это типичная ситуация, когда партия создается для того, чтобы участвовать в выборах, после выборов люди знакомятся друг с другом и понимают,
что
не всегда им легко жить
вместе. Хорошо, как долго будет? Вот, опять-таки прошла информация, что уже в кулуарах парламента идут разговоры о новом правительстве.
Вы знаете, это риторика Гобзема, то есть я его слушаю, я удивляюсь. Но нет намерения создавать новое правительство, и я думаю, что у этого правительства, несмотря на то, что кажется, ну как они там будут вместе жить, я думаю, что у этого правительства есть шансы проработать все 4 года, ну 3,5.
Дай-то бог. Доктор юридических наук, политик Андрей Юдин был в гостях программы «Александр Студия». Спасибо, что пришли.
Спасибо, что позвали.
Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.